Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. «Культура, судьбы, время». Василий Аксенов о жизни в эмиграции. Вступление Ирины Коневской. Эфир 8 января 83 года.
«Культура, судьбы, время». У микрофона Ирина Коневская. Как каждую субботу, мы полтора месяца это соблюдаем и постараемся и впредь так делать, мы отдаем и сегодня микрофон Василию Аксенову. Но прежде несколько слов. Тема его беседы сегодня для слушателей в Советском Союзе непроста. Русские писатели, бывшие советские люди за рубежом. Оказывается, жизнь их не безоблачна. Гонорары невелики, часто и просто мизерны. Друг с другом многие не очень ладят, кипит борьба самолюбий. Но сделать мрачный или злорадственный вывод «Ага, рвались за границу, получайте» из его беседы умный и внимательный слушатель никак не может. Верно. Василий Аксенов рисует картину сложную и противоречивую. Но за всем этим чувствуется в его словах и в самом тоне беседы такое упоение новой жизнью и свободой, что когда он говорит «все это входит в нашу игру, без этого вступит в силу мертвечина советских пленумов», то для пессимизма или злорадства места не остается. Включаем Вашингтон.
После 2 лет эмиграции можно уже претендовать на взгляд изнутри. Не попытаться ли окинуть таковым литературные окрестности, раскинувшиеся нынче на огромных пространствах мира? В метрополии нет более захватывающей темы для разговоров, чем эмиграция. И наоборот, мы здесь каждое утро перелистываем свои «Таймзы» в надежде, чаще всего тщетной, найти литературные новости из Москвы. Конечно, нам здесь легче представить реальное положение вещей. Помнит еще собственная шкура, руководящую роль партии. Оттуда гораздо труднее вообразить зарубежную русскую литературную жизнь. Сужу по собственному опыту. Предположим, в переделкинской ночи, заполненной шорохом коротких волн, одинокий литератор вылавливает сообщение такого рода. В Нью-Йорке в издательстве «Серебряный век» вышел новый сборник прозы Василия Аксенова. Воображение немедленно вызывает к жизни кабинет пусть не богатого, но стильного издательства, интерьер по мотивам Одри Бердслея, шефа издательства с его мягкой улыбкой и бородкой клинышком. Увы, не ошибется воображение только в последнем, в портрете издателя. В портфеле издательства много других интересных произведений, продолжает радио. И, конечно, невозможно представить себе этот портфель буквально, именно как объемистую тару чудесного энтузиаста Гриши Поляка, в котором он носит весь свой серебряный век. Нелегко, конечно, москвичам и представить, что издательство «Ардис» с его штатом в 4 человека, включая хозяина и хозяйку, высится здесь, как колосс среди славных эмигрантских начинаний. Мера отрыва очень велика, а толщина советского войлочного занавеса основательна. Вот любопытный пример его эффективности. Американские путешественники недавно встретились с советскими писателями, и в разговоре выяснилось, что никто из последних не представляет себе внешности Леха Валенсы. Никто ни разу не видел его портрета. С другой стороны, мы знаем, какие обратные результаты дают эта войлочная стена и тотальная пропаганда. США представляется как страна всеобщего счастья. Безработица и преступность – это, конечно, их обычные враки. Издательство «Серебряный век» тихо процветает на вершине небоскреба. Валенса проходит через толпу 2-метровым Аполлоном. Если же без пространственных искажений взглянуть на эмигрантскую литературную жизнь, то она, конечно, на первый взгляд может показаться жалкой. Тиражи наши мизерны, издатели наши – это энтузиасты, трудящиеся в подвалах собственных квартир, гонорары, чтобы не показаться ничтожными, предпочитают просто отсутствовать. Можно, конечно, утешиться сравнительной статистикой. Вот, предположим, роман выходит на Западе тиражом в 2000 экземпляров и расходится среди эмиграции третьей волны, которой, как известно, проживает в мире около 300 тысяч. Не означает ли это, что такой роман разошелся бы в Советском Союзе тиражом в 2 миллиона? Ну, предположим, утешились. По этому принципу эмиграция со страшной силой бьет метрополию числом писателей на тысячу населения. Вспомнив из Бориса Слуцкого, когда русская проза пошла в лагеря, можно сказать, что сейчас русская проза пошла за кордон, если, конечно, не считать русской прозой всяких партийных деревенщиков. Русскому эмигранту быть писателем так же привычно, как китайскому поварам. Предпочитаю не развивать опасную тему. Что лучше, китайская кухня или русская литература? И радиослушателям этого не советую. Как-то раз мы с приятелями пытались подсчитать, сколько писателей за последние годы оказалось либо во внешней, либо во внутренней эмиграции. Получалась основательная цифра, что-то около 200. Но вот недавно одна американская исследовательница, составляющая библиографию сам издата и там издата, сказала, что у нее лишь в предварительном списке около 1500 имен, и по расчетам прибавится еще 1000. Это, по сути дела, просто феномен второй культуры. А если измерить феномены параметрами, скажем, таланта или искренности, то культурам придется поменяться местами. Словом, недостатка в пишущей братии явно не наблюдается. Наблюдается недостаток в братии читающей. Предложение катастрофически превышает спрос. Интеллигентный русский читатель подгибается под тяжестью книг. Эмиграция не может прокормить свои литературы, а остальное цивилизованное человечество пока явно предпочитает продукцию беженцев другой, упомянутой выше великой страны. Можно, конечно, рассуждать высокими материями. Дескать, не для брюк же пишем, не для автомобилей, не для шляп же, для будущего, для новой России, для радостно пробудившихся миллионов. Увы, для того, чтобы процесс этот продолжался, нужны писателям и брюки, и шляпы, и автомобили. Старым профессионалам деваться некуда. Будут писать и без брюк. Но молодежь может отчаяться, попросту уйти из русской жизни. Года полтора назад на конференции в Лос-Анджелесе профессор Джон Глэд, не мудрствуя лукаво, сказал: «Дайте мне 100 000, и я спасу русскую литературу». Вот объявился новый Архимед. Я думаю, что цифра занижена по крайней мере в 10 раз. Точка опоры должна весить хотя бы 1 000 000. Стоимость одного крыла реактивного истребителя. 1 000 000 – это 2 года существования шикарного русско-космополитического журнала. Вдребезги, конечно, убыточного, но дающего литературе в изгнании новую скорость, новые возможности поиска и отбора, контакт с западной культурой, не говоря уже о профессиональных гонорарах, то есть повода для пристойной жизни. Ну а потом, как говорится в лучших традициях господина Манилова, построим высокую-высокую башню и будем с нее смотреть на Москву. Однако предположим, что никаких этих низких материй проблем не существует, все обстоит столь благополучно, что можно поговорить и о литературных нравах. Мандельштам когда-то писал, что русская литература родилась под звездой скандала. Возня с галошами в передней то затихает, то вспыхивает вновь. Может быть, это норма не подсоветской литературной жизни, но все-таки хорошо бы в спорах почаще употреблять сослагательное наклонение. Недостаток его приводит к давке. Гением эмиграции становится тесновато. Я бы сказал, что мегаломания – главная беда нашей литературной жизни. Из-за нее и коммуникации не можем наладить. Нередко те, кто дома были вполне приятными интеллигентами, на Западе превращаются в чванливых, гениальных жлобов. Оно, в общем-то, понятно. Насиделись люди по углам в непризнанности, в униженности, решились на вызов, на прорыв, на поступок. И теперь, понятно, ждут вознаграждения. Приезжают наши гении за признанием, за нобелями, с акцентом на лями, как колбаса. Приезжают просвещать и изумлять Запад, а когда тот упорно не изумляется и не просвещается, возникает вот именно та самая мандельштамовская возня с галошами среди своих, расталкивание локтями, либо поза обиды в углу, либо кучкование, раздача титулов, крупнейший из ныне живущих, ваше превосходительство. Через океаны плывут обиды. Предположим, писателю, живущему в Сан-Франциско, кто-то говорит, что писатель, осевший в Копенгагене, написал хорошую книгу. Пережить это, конечно, выше сил. И появляется фраза типа: «Если то, что он пишет, называется литературой, значит, и я делаю что-то другое». Фраза, которую, конечно, можно повернуть любым концом, плывет к адресату, обрастая по пути преотвратительной слизью.
На волнах радио «Свобода» в программе «Культура. Судьбы. Время» вы слушаете первую часть беседы Василия Аксенова «Звук Елисейских полей». Он продолжает.
На конференции в Лос-Анджелесе вдруг оказалось, что у нас есть группа молодых, что отрадно. Юношами этих ребят можно назвать только с точки зрения товарища Кириленко, который однажды сказал на Политбюро, что в стране Советов 70 лет – это средний возраст. Но, в общем-то, это писатели, только еще подходящие к 40, начавшие издаваться, а то и просто писать уже в эмиграции и успевшие проявить отменную талантливость. И вдруг оказалось, что группа выступает с позиции обиды, что ей не додали славы. Старики, хапавшие славу в избытке еще в Советском Союзе, и здесь оказались фаворитами. О них пишут газеты, с ними заключают договора издательства, и это несмотря на то, что они привезли в чемоданах членские книжечки Союза писателей СССР. За курицей славы можно охотиться, хотя бы гуляя по веревке между небоскребами, но требовать ее передачи от одного лица к другому как-то конфузно. Можно также и вспомнить, что советская «слава», в кавычках, стариков была сопряжена с бесконечным многолетним битьем, а членские книжечки пропали, все прибыли исключенными. Почему-то упорно забывается, что время нашего прихода в литературу было совершенно иным в сравнении с современным брежневизмом. Мы шли на волне общенародной искренности, надежд, вообще на мажорной такой ноте. Как-то я с удивлением прочел в «Парижской русской мысли» статью Сергея Юрьенина о 60-х годах. Этот молодой писатель был тогда еще полнейшим юношей, если не мальчиком, но он признается в том, что каждое утро испытывал тогда то, чем была охвачена вся наша литературная генерация – ощущением нарастающего праздника. Мы были внутри советской литературы и не собирались ее разрушать. Мы лишь намерены были ее изменить. Наивности достало, чтобы снисходительно уже посмеиваться над карикатурной триадой Кочетов, Сафронов, Грибачев. Наивность этого праздника, этого фальшивого советского ренессанса, обернулась потом поучительным похмельем, но все же это был праздник, господа, и мы оставляем его за собой. Откровенно говоря, я вовсе не против литературных склок и даже мирюсь с мегаломаническими претензиями. Пожалуй, все это входит в нашу игру. Пожалуй, без этого вступит в силу мертвечина советских пленумов. Однако одно условие, мне кажется, непременно должно соблюдаться – присутствие юмора и самоиронии, хотя бы легчайшей. Когда Игорь Северянин говорил: «Я гений Игорь Северянин, своею славой опьянен», он давал возможность не только восхититься, но и посмеяться. Могут возразить, что это не в русских традициях, в традиции, где именно заложена звериная серьезность. Она больше соответствует национальному духу, как и авторитарный, где режим больше соответствует Руси, чем демократия. Вот тебе на. Подкатился к краю нынешней бурно кипящей дискуссии. Какой соблазн высказаться по поводу письма Солженицына президенту Регану, вернее, по одному пункту этого письма, остановившему почтительнейшее чтение. Солженицын в этом пункте указывает на то, что если в России к власти придут люди, разделяющие его взгляды, то тем, кто желает покинуть нашу неудачливую страну, будут, несомненно, открыты выходные ворота. Надеюсь, Александр Исаевич просто случайно в этой связи не упомянул и входных ворот. Ведь существует двухстороннее движение, может быть, и страна-то стала бы не столь неудачливой. Сравнительно недавно я натолкнулся на статью господина Хазанова, в которой он запросто утверждает, что вся русская культура после 1910 года, смерть Льва Толстого, находится в состоянии полного упадка и в унижении перед культурой Запада. Русская культура, литература в частности, не выдвинула никаких новых идей, не предложила нового стиля, в лучшем случае имитирует западные духовные и эстетические движения. Говоря в сослагательном наклонении, я бы предположил, что господин Хазанов высказывает несуразности. Даже и точка отсчета взята нелепо, ведь именно в это время возникло поразительное в своей творческой мощи явление, известное во всем мире как русский исторический авангард. Откуда и пошла вся эта спираль, как не из наших болот? Не в московские ли театры ездили учиться парижские и лондонские режиссеры? Не от Малевича ли с Татлином пошла танцевать современная промышленная эстетика? Не петербургская ли молодежь открыла чудеса абсурдной драмы за 20 лет до Ионеско? Не Андрей ли Белый, а за ним и Мандельштам стали писать прозу, впоследствии названную новым романом? Без конца можно задавать господину Хазанову такие как бы обиженные, а на самом деле иронические вопросы, имея за спиной великолепную по высокомерию фразу Велимира Хлебникова «Новаторы от Вершболова, что ново там, то здесь не ново». Можно ли говорить о духовном упадке русской культуры, когда именно в современный период она противоборствовала коммунизму и дала волей-неволей такие примеры высоты духа, глубины философского поиска и мужества, какие другим культурам и не снились? Снова вспоминается ранний Слуцкий. «Для тех, кто до сравнений лаком, я почести не знаю больше, как русский стих сравнить с поляком, поэзию родную с Польшей». В этом противоборстве, то смиренном, то воинственном, русская культура стала сражающимся отрядом христианской цивилизации.
В программе «Культура. Судьбы. Время» вы слышали первую часть беседы Василия Аксенова «Звук Елисейских полей». Продолжение через неделю в то же время. Вела Ирина Каневская.
Вы слушаете «Золотой запас свободы». Специальная передача, посвященная историческому сборнику «Память». Обзор 5-го выпуска, оказавшегося последним, подготовил и ведет Сергей Дедюлин. Эфир 11 января 83-го года.
Говорит «Радио Свобода». Недавно в Париже была переиздана типографским способом еще одна из новинок самиздата – подготовленный в Москве в машинописном виде неофициальный исторический сборник «Память». У микрофона Сергей Дедюлин с обзором этого номера.
Это уже 5-й по счету выпуск уникального самиздатского ежегодника, выполненный, как и раньше, на высочайшем профессиональном уровне. Впервые исторический сборник «Память» вышел в самиздате в 76-м году. Затем он появлялся регулярно каждый год и через некоторое время аккуратно воспроизводился уже в настоящей книжной форме в одном из русских издательств на Западе. Каждый из этих томов довольно увесист. Например, в последнем выпуске около 500 страниц убористого текста. Но самое главное, конечно, в этом единственном для самиздата по-настоящему научном издании удивительно интересное и многообразное содержание. Какие-то из разделов исторического сборника «Память» сохраняются почти в каждом выпуске. Например, воспоминания, статьи и очерки, разделы из истории культуры, из истории церковно-общественной жизни, рецензии, документы и так далее. В самом свежем из выпусков памяти, в пятом, датированном «Москва-81» и дополненном обозначением выхода из типографии «Париж-82», появился и совсем новый раздел – интервью. Остановимся на этом новейшем томе исторического сборника подробнее. Итак, первый раздел – «Воспоминания». Один из самых объемных. Он занимает около 150 страниц, то есть примерно треть книги. Это прежде всего записки Берг «Два года в оккупированной Германии». Берг – это псевдоним, и я не могу, к сожалению, назвать имя мемуаристки. Автор, бывшая сотрудница центральных хозяйственных и научных учреждений в Москве, химик по профессии, после победы над гитлеризмом была послана в числе многих других в так называемую командировку в оккупированную войсками союзников Германию для того, чтобы изучить промышленность этой страны и подготовить вывоз наиболее ценных предметов из советской зоны оккупации в СССР. Мемуаристка описывает множество реальных ситуаций из жизни советских военнослужащих и немцев, с которыми она сталкивалась. Обсуждая моральные аспекты поведения победителей в поверженной стране, автор с горькой иронией повествует о повальном мародерстве советских служащих и, главное, полной бессмысленности демонтажа и вывоза в СССР германского химического оборудования. Прослушайте несколько отрывков из этих воспоминаний.
Судорожно придерживая левой рукой полевую сумку, забытую у меня кем-то из знакомых военных журналистов, правой я поминутно козыряла или отвечала на приветствие, стараясь сделать это с привычным небрежным видом, а внутренне сжимаясь от ожидания неприятностей. Вскоре меня остановил офицерский патруль с подтянутым лейтенантом во главе. «Товарищ майор», — козырнул мне лейтенант, — «давно ли вы в армии?» «Минут 40», — ответила я с отчаянием. «Но так имейте в виду, что полевую сумку не носят в руках, как дамскую сумочку». Кое-как я добралась домой и до самого отъезда формы уже не надевала. 15 августа 1945 года я выехала в Германию с группой переодетых в военное сотрудников наших институтов. Лавина предстоящей работы оглушила. Разрыв между уровнем техники у нас и в Германии оказался колоссальным, а изучение германской техники значительно более сложным, чем представлялось в Москве. Совсем недавно, читая в «Правде» статью об особенностях развитого социализма, я узнала, что характерной чертой его являются научно-производственные объединения, включающие научные исследования, опытные установки, проектно-конструкторские отделы и промышленное производство. Такие научно-производственные объединения, созданные в фашистской Германии, видели мы более 30 лет назад. Изучение немецкой техники требовало участия немцев. Немцы охотно шли на сотрудничество с нами, тем более, что в перспективе маячили дополнительные пайки. Но самые крупные специалисты уехали на Запад с передислоцировавшимися американскими войсками. Нам достались только остатки разгромленных архивов и старательные второстепенные сотрудники. Но главная сложность была с советскими работниками. Посылали их в достаточной мере стихийно. Наряду с ценными специалистами приезжали рвачи, которым здесь легко было развернуться. Но недолго свихнуться было и хорошим специалистам. Не говоря о большом начальстве, которое приезжало ненадолго и уезжало с соответствующими трофеями, основная масса хлынувших в Германию сабурмайоров была ведущими или рядовыми инженерами, или же научными работниками, в достаточной мере ободранными, изголодавшимися и замордованными тяжелым бытом военных лет. И вот теперь эти люди в роли оккупантов попадали в Германию, хотя и обнищавшую, но еще далеко не нищую, поселялись в богатых бесхозных виллах, обслуживались штатом вышколенной немецкой прислуги. В дальнейшем мое экономическое бюро на Лейнаверке уменьшилось до 4 человек. Произошло это после проведения операции по вызову в СССР немецких специалистов. Проводилась операция в глубочайшей тайне и в течение одной ночи. Вывозили их вместе с семьями, и наутро стало известно много анекдотических историй. Рассказывали о молодом инженере, который отказывался уехать без своей невесты. Разбуженный глубокой ночью чиновник из бургомистрата спешно оформил их брак. Один пожилой специалист просил вывести с ним не жену, а секретаршу и тому подобное. Но самым крупным анекдотом стал список вывозимых специалистов. Как я уже писала, наиболее крупные специалисты уехали на Запад с американцами. Оставшихся специалистов мало знали и сотрудники нашего министерства, и тем более сотрудники органов, проводивших операцию. Поэтому главному инженеру Лейнаверке было заранее предложено составить список лучших специалистов. На естественный вопрос «Зачем?» ему было отвечено «Для выделения добавочных пайков». Главный инженер оказался гуманистом и вставил в список всех наиболее нуждающихся и многодетных. Поэтому принцип, по которому были отобраны специалисты для вывоза в СССР, остался для немцев совершенно загадочным. Утром на комбинате началась паника. И следующей ночью многие сотрудники Лейнаверке, в том числе два ничем не замечательных сотрудника моей группы, бежали на Запад. Эффект от стоивших огромных усилий демонтажа и вывозки оборудования с германских заводов был весьма спорным. Постановление ГКО по демонтажу германских заводов в первые послевоенные месяцы выносились очень быстро. Подготовка решений была строго засекречена, занимались ею малокомпетентные люди. Вывозили не то, что действительно было нужно, а что попадалось на глаза. Помню историю с фосфорным производством на заводе в Пистерице. Бригада нашего министерства демонтировала там фосфорные печи. Однажды к Венчику приехал директор этого завода с предложением, разумность которого была очевидна. Вместо демонтажа оборудования, установленного еще в 1937 году, то есть 9 лет назад, дирекция завода, связанная со своей фирмой на Западе, предлагала поставить Советскому Союзу совершенно новое оборудование на такую же мощность по согласованным с нами техническим условиям. Но разве мог понять этот бизнесмен наше положение? Разве мог он знать, что еще никто и никогда не мог добиться изменения постановления ГКО? Но почему же, почему, недоумевал он, получив категорический отказ? Ведь вам это, несомненно, выгодно. А Ивенчик с каменным лицом отвечал: «У нас есть особое соображение». Особенно нелепым был демонтаж установок, оборудование которых вообще не представляет ценности. Так на Лейнаверке была демонтирована только что подготовленная к пуску опытная установка для оксосинтеза. Процесс этот, получение высших спиртов из окиси углерода и олефинов, представлял чрезвычайный интерес. В дальнейшем, за послевоенные годы, во всех ведущих капиталистических странах было создано много производств по этому методу. Мы тщетно пытались убедить министерство добиться хотя бы отсрочки демонтажа этой установки, чтобы отработать на ней процесс и снять регламент. Установку демонтировали. А когда я через 30 лет, в 1975 году, уходила на пенсию, процесс этот еще не был у нас внедрен в промышленное производство. Организация демонтажа, упаковки и отгрузки демонтированного оборудования шла с большим шумом, в хаосе и неразберихе. Немцы глядели на наших с плохо скрываемым удивлением. Помню, как один ядовитый специалист, долго наблюдавший за деятельностью наших в том же Пистерице, как-то сказал: «Чем больше я за вами наблюдаю, тем больше прихожу к выводу, что вы, русские, сами создаете себе трудности, которые потом преодолеваете ценой героических усилий. Обычно редко кому удается присутствовать при рождении остроты или анекдота, которые потом становятся общеизвестными. Это был именно такой случай. Партийная жизнь нашей организации текла тихо и мирно, доставляя мне мало хлопот, пока однажды не позвонил поздно вечером Портнов, сказав, что ему надо срочно поговорить со мной как с парторгом по чрезвычайно конфиденциальному делу. Дело оказалось невероятным. Один из немцев, шоферов техбюро, признался Портнову, что он по заданию Найдича угнал в Бабельсберге шестицилиндровый «Мерседес» одного из советских генералов. Немец получил от Найдича отрез на костюм, Найдич – машину. И это через месяц после выхода приказа по СВАГу о борьбе с мародерством, предусматривающего наказание вплоть до расстрела. В эту ночь, как и в многие другие ночи после того, я совершенно утратила способность спать без снотворного. Как поступить? Наконец, я вызвала Найдича к себе для объяснений. Он сразу же во всем признался. «Но как вы могли это сделать? Это же представить себе невозможно», – ахала я. «Можно сказать вам всю правду?» «Конечно. У меня бывают такие приступы тоски, что мне надо или повеситься, или выкинуть что-то необычайное». В результате я предложила ему выбор. «Или я сообщаю обо всем военному коменданту города, и вас привлекут за мародерство, или вы вернете генералу его машину, а мы на партсобрании вынесем вам выговор за хулиганство». «Но как же я верну генералу машину? А это уж ваше дело. А какой срок вы мне даете?» «Партсобрание будет через неделю». Он ушел совершенно подавленный, а я осталась очень довольна собой в роли партийного руководителя. А потом началась фантасмагория. Найдич стал неуловим. То он в Берлине, то Новиков командировал его в Росток и так далее до бесконечности. Месяц проходил за месяцем, «Мерседеса» в гараже его хозяйства никто не видел, разъезжал он на новеньком «Опель Капитане». Я требовала запретить Найдичу командировки, ездила с этим в Галле. Все было напрасно. «Елена Сергеевна», – плачущим голосом говорил Новиков, – «вокруг столько жуликов. Почему вы прицепились именно к Найдичу?» «Петр Филиппович», – отвечала я таким же плачущим голосом, – «но ведь этот жулик из моей партийной организации. Не могу же я покрывать его». Чуть ли не год висела надо мной эта история днем и ночью. Сколько раз во сне проводила я партсобрание на эту тему. Наконец оно все же состоялось. Я изложила суть дела и дала слово Найдичу для объяснений. Он встал и, глядя мне прямо в глаза, заявил, что мое сообщение – сплошная ложь, и что никакой машины он не угонял. Боже мой! Какой же дурой я оказалась! Всем было ясно, что Найдич врет, но никто ничего доказать не мог. Шофера, угнавшего машину, Найдич к тому времени уволил, да и не приводить же было его на партийное собрание. Не помню уже, с какой формулировкой, но выговор Найдичу мы все же записали, и из министерства ему пришлось уйти. После отъезда Надича Эвенчик под величайшим секретом объяснил мне эту непонятную историю. Оказывается, Найдич отдал украденный «Мерседес» в обмен на «Опель Капитан». Тогда меня это просто ошеломило. Я много думала об этом. Конечно, Найдич не мог угнать машину с ведома Новикова. Но, согласившись на обмен темной машины, Новиков не мог не чувствовать себя в какой-то мере участником. И поэтому разоблачать Найдича не хотел. Да, и «Мерседес», вероятно, был уж очень хорош. «Бдительность, бдительность, бдительности учили нас, и бдительность проявляли подчас самые неожиданные люди. Работал у нас Юрий Николаевич Руденко, милейший тип жульверновского профессора. Даже наши шоферы не стеснялись болтать в его присутствии о чем угодно. Однажды они обсуждали вопрос о том, чем мы занимаемся. А он услышал. Один из шоферов рассказал, что его брат был в России министром химической промышленности, но что с 1936 года письма его прекратили приходить. Шофера немедленно забрали. Выяснилась его фамилия Ратайчак. Его брат действительно возглавлял химическую промышленность в 30-х годах. Кажется, был начальником всехимпрома, проходил по процессу Радека Пятакова и был расстрелян вместе с ними. Все почему-то считали тогда, что он поляк или венгр. Оказалось, что он был чистокровным немцем. Ничего больше наш шофер не знал, и его скоро выпустили. Особая бдительность проявлялась в отношении романов с немками. Романы эти подвергали всех в страшную панику. Предполагалось, сегодня переспал с немкой, завтра изменит родине. Уличенных немедленно откомандировывали в Советский Союз. Как выяснилось позднее, в обязанность органов входило не только нанесение превентивных ударов потенциальным изменникам родины. Стерильность отношений между советскими гражданами также была их заботой. В августе 1947 года меня неожиданно откомандировали в Москву. Одновременно был откомандирован и тот, с кем я была близка эти годы. Тогда мы сочли это случайным совпадением. Позже я узнала секретную подоплеку. Органы должны были бдительно следить за моральным уровнем советских граждан. И конопатый капитан не дремал. 3 дня я просидела на Темпельговском аэродроме, пока самолет грузили документацией. Ящики, наполненные собранными мной материалами, также были в этом самолете. Пожалуй, никто в Советском Союзе не знал к этому времени германскую химическую промышленность в целом лучше меня. Работа, выполненная по заданию СВАГа, вызвала у меня желание изменить тему кандидатской диссертации, начатой мною еще перед войной. На 3 года я отказалась от всех радостей жизни. Сократив до минимума часы сна, закончила и монографию, и диссертацию. Диссертация была перепечатана, изящно переплетена, снабжена положительными отзывами 2 видных докторов экономических наук. Все рассыпалось, как карточный домик. Началась кампания по борьбе с космополитизмом. Все иностранное стало жупелом. Слово «Германия» старались не упоминать. Издание монографий по германской химической промышленности прекратили. Полученный мною гонорар был слабой компенсацией. Из института, куда была передана диссертация, ее срочно прислали мне домой с нарочным. О защите такой темы уже не могло быть и речи. Рукописи, монографии и диссертации остались лежать у меня дома, постепенно превращаясь в макулатуру. Началась охота на ведьм, и я чуть не сгорела на одном из инквизиционных костров. В ГСП-3, куда я перешла работать, начался цикл персональных дел. По странному стечению обстоятельств, все дела касались евреев. Я проскочила первой и наиболее благополучно. До райкома, видимо, еще не дошли инструкции, и он не подтвердил мое исключение из партии. Поводом для исключения послужил протокол обыска, произведенного у меня по косвенно касавшемуся меня доносу. Формулировка была такая: «За контрабандный провоз средств фашистской агитации, подаренные Эвенчиком ордена, и грубое нарушение государственной тайны, полученные для работы уже изданные тома монографии». Среди многих неожиданных выступлений было и такое, с пафосом произнесенное председателем месткома: «А вы знаете, что она пишет диссертацию о германской химической промышленности? Я, конечно, не читал этой диссертации, но уверен, что в ней она преклоняется перед заграницей. гнать таких космополитов из партии. В результате из всего достигнутого мной в Германии реальными ценностями остались только не успевшие еще выйти из моды малонадеванные туалеты фрау Эдер, ну и машинка.
Далее, в пятом томе исторического сборника «Память», который был подготовлен в самиздате и недавно вышел из печати в Париже, помещены воспоминания ленинградского писателя и переводчика Кирилла Касцинского. Биография мемуариста поразительная. Кратко она излагается в редакционном предисловии к его воспоминаниям. Родился Кирилл Успенский. Касцинский – это его литературный псевдоним. В 15-м году в Петрограде. Родители его были старые большевики. В то время, например, когда Ленин и Зиновьев скрывались летом 17-го года в шалаше в Разливе, один из других тогдашних вождей большевистской партии, Николай Бухарин, укрывался в подполье на квартире родителей Кирилла Касцинского, которому было в тот момент 2 года от роду. В 30-х годах будущий писатель закончил 3 курса литературного факультета Ленинградского университета, а параллельно учился в пехотном училище имени Склянского. Затем служил красным командиром в армии, а в 1938 году среди многих тысяч офицеров был арестован в период Ежовщины. Кирилла Касцинского голословно обвиняли в шпионаже, били, требовали так называемых «признаний». Однако тогда эта история закончилась на редкость удачно. Ничего не добившись, его выпустили из тюрьмы. В 1940-1942 годах Кирилл Касцинский даже учился на разведотделении военной академии имени Фрунзе, после которой был сразу отправлен на передовую и заброшен в тыл гитлеровцам, в оккупированное тогда немецкой армией Запорожье. Почти тотчас он был выдан, попал в гестапо, но сумел бежать. Войну закончил в чине подполковника, начальником штаба полка. Надо добавить, что на его боевой карьере, в условиях фронта, не отразился тот факт, что в 1944 году, пробыв в партии лишь год, Кирилл Касцинский был исключен из нее. Затем его отказались восстанавливать и предложили поступать в компартию заново, но этого писатель делать уже не захотел. В 1946 году он демобилизовался и стал уже профессиональным литератором, в основном переводчиком и критиком, занимая довольно заметное положение в среде ленинградских писателей в 50-е годы. А в 1960 году Кирилл Касцинский был арестован. Причин тому множество. Разговоры и встречи с иностранцами, приглашение их к себе домой, а среди его зарубежных друзей были дирижер и композитор с мировым именем Леонард Бернстайн, известнейший впоследствии историк эпохи Ивана Грозного Эдвард Кинан и другие. Получал Кирилл Касцинский и зарубежные книги, в основном на английском языке, знатоком которого является, и пересказывал их содержание многочисленным знакомым. Приговорили его к 5 годам лагеря, который он провел в Мордовии. Там и начал заниматься главным делом своей жизни – составлением толкового словаря русской ненормативной лексики. То есть живого языка, всевозможных жаргонов, которые совершенно не отражены в официальных словарях русского языка, издающихся в СССР. После освобождения жил в Ленинграде, нередко печатал рецензии в литературных журналах. С конца 60-х годов принимал участие в правозащитном движении. В 1978 году, в основном ради того, чтобы довести до конца свою работу над словарем, эмигрировал в Америку и в настоящее время в Гарвардском университете заканчивает подготовку его к изданию. Видимо, этот многотомный словарь русской ненормативной лексики будет наиболее солидным из уже нескольких подобных изданий, предпринятых исследователями либо русскими эмигрантами на Западе. Свои воспоминания автор предложил редакторам самиздатского исторического сборника «Память», ежегодно составляемого в Москве, еще до своего отъезда в Америку. Редакция публиковала их в 5-м выпуске сборника со значительными сокращениями. Вот несколько фрагментов из этого текста.
В декабре 1954 года состоялось предсъездовское собрание ленинградских писателей. Первый съезд, как известно, был проведен в 1934 году, и вот 20 лет спустя должен был состояться второй. Городские власти предоставили Союзу исторический зал Таврического дворца. Собрание открылось докладом Всеволода Кочетова, тогдашнего руководителя Ленинградского отделения Союза писателей. Затем последовали содоклады. Я записался в прения раньше, чем кончил говорить Кочетов. Однако моя репутация скандалиста и городского сумасшедшего заставляла каждого председательствующего перепоручать мое выступление своему преемнику. Выступил я лишь на третий день, демагогически потребовав слова в порядке ведения, в 1954 году были возможны такие фортели, и заявив, что в списке записавшихся в прения мое имя стоит первым. В подготовленной мною речи, конечно же, не было ничего революционного. В ней говорилось о праве писателя на самостоятельность мышления, на философские обобщения, на сомнения и ошибки. А что в его творчестве ошибочно и что безошибочно, кто может и кто вправе это определять. Я говорил о недопустимости административного руководства литературой и о критиках, чьи вкусы удивительно счастливо совпадают со штатно-должностным расписанием Союза писателей. И я, наконец, заметил, что посредственный роман одного ленинградского писателя, совершенно незамеченный столичной или союзной критикой, был встречен потоком восторженных статей в ленинградской прессе только потому, что автор этого романа был ответственным секретарем Ленинградского отделения Союза писателей и членом обкома партии. Речь шла о романе «Молодость с нами» Всеволода Кочетова. Не бог весть, какая смелость потребовалась для этого. Но присутствовавший в зале и, кажется, в этот же день выступивший первый секретарь обкома комсомола Шумилов, позднее, уже будучи начальником ленинградского КГБ и полковником, головокружительную карьеру делают эти комсомольские полковники, скажет мне, уже арестанту, что он в тот день и приметил меня как человека опасного. «Дух элементов групповщины», напишет через два дня «Ленинградская правда». Нетерпимый тон проработки носило выступление Касцинского, встретившее должный отпор со стороны ряда выступивших в прениях. А Касцинский, только-только принятый в члены Союза писателей, проработав всевластное правление, а попутно и сидевших в президиуме Константина Симонова и Бориса Полевого, этот Касцинский спустился с трибуны совершенно ошеломленный. Переполненный зал дал ему должный отпор – бурными аплодисментами. Я вспоминаю об этих аплодисментах вовсе не из желания похвастаться. Аплодировали не мне. Аплодировали, хотя и робкому, но вслух произнесенному призыву даже не к свободе, к ослаблению гаек, что ли, к либерализации, к продолжению оттепели.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете обзор пятого номера, недавно изданного в Париже, московского самиздатского исторического сборника «Память». Продолжаем.
11 июля 1960 года, возвращаясь из Москвы, я встретил недалеко от дома соседа по лестнице, который, не останавливаясь, бросил мне вместо приветствия: «А у вас гости». «Что ж, гости так гости». Я не придал его словам никакого значения. Гости, однако, оказались из КГБ. Я приехал к шапочному разбору. В комнатах был неописуемый беспорядок. На столе лежал протокол обыска и толстая пачка иностранных денег. Это были боны из отцовской еще коллекции. И, как позднее рассказывал сын, их обнаружение вызвало первоначальный восторг, а затем глубокое разочарование чекистов. Не могу сказать, что результаты обыска были очень успешными. Несколько английских книг и журналов, мой фронтовой дневник, незаконченные литературные работы – вот, пожалуй, и все. Не могу сказать и того, что я сохранял полное спокойствие, руки у меня дрожали. Во всяком случае, это заметил мой сын. «Что же?» – спросил я капитана Меньшакова, руководившего обыском. «Очевидно, вы меня арестуете?» «Ну, что вы!» – улыбнулся он широкой улыбкой. «Мы теперь никого не арестовываем». Как ни странно, на сей раз эта формула не показалась мне очень убедительной. Представители закона удалились, мы принялись наводить хотя бы поверхностный порядок. Обыск был произведен халтурно. прославленные чекисты не заметили ни книг, которые значительно увеличили бы список отобранной литературы, ни, что самое смешное, ни хитро спрятанного Вальтера с двумя обоймами к нему. Уже после моего ареста жена утопила его в канале Грибоедова. Пистолет этого мне жаль до сих пор. Он был взят в бою. Утром 19-го меня удостоил телефонным звонком полковник Рогов. «Приезжайте, пожалуйста, чуть пораньше, часам к 11. Пропуска не надо, вас встретит Шорохов». Я вызвал такси и, сопровождаемый конвойной «Волгой», подъехал к большому дому. На верхних ступеньках стоял плотный, широко улыбающийся Шорохов, старший уполномоченный. «Вот что значит военный человек», — сказал он одобрительно. «Пойдемте». К моему удивлению, Шорохов повел меня не в кабинет Меньшакова, а в самый конец коридора, в просторную комнату с круглым столом в центре и казенными стульями вдоль стены. «Подождите минуту», — сказал он и ушел. Прошло полчаса, прошел час. Я походил по комнате, подошел к двери, открыл ее. Коридор был пуст. Воспитанное с детства уважение к этому достойному учреждению и дисциплинированность подлинно советского человека не позволили мне покинуть комнату ожидания и отправиться на поиски забывших обо мне чиновников. Прошло, вероятно, еще часа полтора, и я почувствовал, что испытываю одновременно беспомощное бешенство и сильный голод. Я решительно направился к двери, но тут она открылась, и на пороге показался улыбающийся Шорохов. «Не устали? Меня попросили извиниться перед вами. Там непредвиденные обстоятельства. Ну, знаете, Рогов просил меня приехать на час раньше, а я торчу здесь битых 3 часа. Вы уж простите, вовсе извиняющимся тоном, — сказал Шорохов. Еще несколько минут. Но я, в конце концов, элементарно голоден. Могу я за эти несколько минут выйти и что-нибудь съесть?» Втайне я питал надежду, что меня проведут в знаменитую столовую Большого дома, и я расширю свое знакомство с этим примечательным зданием. Это проще простого. Шорохов скрылся, и минут через 10 девушка в кружевном передничке и наколке внесла накрытый салфеткой поднос. Отличный борщ, отличный кусок жареного мяса, отличный компот. Мое раздражение испарилось. Когда я покончил с едой, вновь появился Шорохов. «Сколько я вам должен?» «За счет мэра города», — улыбнулся он. «Ну что ж, передайте ему при встрече мою благодарность. Ну, а теперь пойдемте». Шорохов ввел меня в соседний с комнатой ожидания кабинет. За столом сидел высокий, сухощавый человек остзейского типа в очках. «Старший лейтенант Кривошейн, с сегодняшнего дня ваше дело буду вести я». Допрос сразу принял резкий характер. «Каким лицам выдавали для чтения антисоветскую литературу?» Я уже отвечал на этот вопрос. «Я знаю, что вы отвечали. Кому, кроме Львова?» Я весьма широко давал для ознакомления попадавшие ко мне книги. К моменту обыска не менее 10 находилось на руках. Что было известно об этом Кривошейну? Допрос продолжался 4 часа. «Ну что ж, на сегодня хватит», — сказал наконец Кривошейн. «Прочитайте и подпишитесь». Я взял протянутые мне листки протокола и сразу увидел изменившуюся шапку. «Протокол допроса такого-то, обвиняемого в...» Вот оно что. «Ничего, читайте, читайте». Я внимательно, как всегда, прочел протокол, потребовал внесения 2-3 поправок, подписал каждую страницу. «А теперь позвольте вас познакомить с этим». Он открыл папку, извлек из нее небольшой листок и протянул мне. «Ордер на арест. Утверждаю, 19 июля 1960 года. Прокурор города Ленинграда Ципин». «Идиот!» — было первой мыслью. Мчался к ним на такси. Боялся опоздать, кретин. Давно надо было смыться ко всем чертям. «Да, вот еще», — снова заговорил Кривошейн, — «с вас 7.50 за обед». Шорохов бросил на него удивленный взгляд. Мне предстояло общаться с Кривошейным 2 месяца, весь период следствия. Недобрую память сохранил я об этом холодном, циничном, все понимающем и ни во что не верящем человеке. И все же капелька благодарности к нему осталась в душе до сих пор. Перед тем, как меня увели в тюрьму, он разрешил мне позвонить домой и сообщить жене о случившемся.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете обзор 5-го номера недавно изданного в Париже московского самиздатского исторического сборника «Память».
«Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках». Над проектом работает редактор Иван Толстой.